Глава вторая. В сердце пурги. Из коллекции аудиозаписей северокархайских сказок у камина. Архив исторического колледжа Эренранга, автор неизвестен. Запись сделана в период правления Аргавина VIII. Лет 200 тому назад в очаге Шатх государства Перинг, что на самой границе страны Диких Ветров, жили-были два брата, которые стали кемерингами и поклялись друг другу в вечной любви и верности. В те далекие времена, как и сейчас, родные братья могли быть кемерингами до тех пор, пока один из них не родит ребенка. После этого им надлежало расстаться навсегда. По закону они не имели права клясться друг другу в вечной преданности, но те два брата дали друг другу такую клятву. Когда стало ясно, что скоро родится ребенок, правитель Шатха приказал братьям расстаться и никогда не встречаться более. Услышав этот приказ, один из братьев кемерингов, тот, что носил в чреве дитя, впав в отчаяние, добыл яду и покончил с собой. После этого обитатели очага единодушно изгнали его брата из княжества, возложив на него вину за эту смерть. Поскольку стало известно, а слухи всегда обгоняют путника, что человек этот изгнан из собственного очага, никто не желал дать ему пристанище, и, приютив по закону гостеприимства на 3 дня, изгоя выставляли за ворота. Так скитался он, пока не понял, что на родной земле не осталось больше для него ни капли доброты в чьем-либо сердце, и преступление его никогда не будет прощено. Нарушив закон, контролирующий инцест, он стал настоящим преступником только тогда, когда его отношения с братом привели к самоубийству последнего. Он не сразу поверил в это, ибо был еще молод и обладал чувствительной душой. Когда же юноша убедился, что это действительно так, то вернулся издалека к родному очагу и, как подобает изгнаннику, встал у его внешних ворот. И вот что сказал он своей семье. «Для людей я утратил свое лицо, на меня смотрят и не видят. Я говорю, но меня не слышат. Я прихожу в дом и не нахожу приюта. У огня не находится для меня места, чтобы я мог согреться, на столе пищи, чтобы я мог утолить голод, в доме постели, где я мог бы преклонить голову. Все, что у меня теперь осталось, — это мое имя — Гетерен. И это имя теперь я произношу у ворот вашего очага как проклятие. Я оставляю его здесь, а вместе с ним — свой позор. Сохраните же мое имя и мой позор, а я, безымянный, пойду искать свою смерть». Тут некоторые жители очага, вознегодовав, хотели наброситься на него и убить, ибо убийство менее позорно для всего рода, чем самоубийство. Но юноша бежал от них. Он прошел через всю страну, продвигаясь все дальше на север, к вечным льдам. Его преследователи, удрученные неудачной погоней, один за другим возвращались в Шатх. А Гетерен продолжал свой путь и через 2 дня достиг границ ледника Перинг, огромного ледникового щита, покрывающего большую часть северного Кархайда. Зимой, когда залив Гутен замерзает, он сливается с ледником Гобрин, что находится в Оргарейне. Еще 2 дня шел он по леднику на север. У него не было с собой ни еды, ни палатки, ничего, кроме теплого плаща. На ледниках нет растительности и не водятся никакие звери. Наступил 2-й месяц осени, Сасми. Уже начались сильные снегопады, порой снег шел день и ночь. Но юноша упорно продвигался дальше к северу сквозь пургу. Однако на 2-й день понял, что слабеет, и вынужден был ночью лечь и немного поспать. А на 3-й день, проснувшись утром, обнаружил, что руки у него обморожены, как, наверное, и ноги. Он так и не смог развязать тесемки башмаков, чтобы выяснить это, ибо руки больше его не слушались. Тогда Гетерен пополз вперед на четвереньках, отталкиваясь коленями и локтями. Не было в том особого смысла, ибо не все ли равно, сколько еще проползет он по леднику, прежде чем умрет, но он чувствовал, что непременно должен двигаться к северу. Прошло немало времени. Снегопад прекратился, ветер стих. Выглянуло солнце. Стоя на четвереньках, он не мог видеть далеко, да и меховая оторочка капюшона наползала ему на глаза. Не ощущая больше холода ни в руках, ни в ногах, ни на лице, он подумал было, что мороз совсем лишил его чувствительности, и все же пока он еще мог двигаться. Снег вокруг него в этих местах выглядел как-то странно. Он был похож на высокую белую траву, что проросла сквозь вечные льды. Когда Геттерн касался ее, трава не ломалась, а пригибалась и снова выпрямлялась, как трава сабля. Тогда он перестал ползти и сел, отбросив назад капюшон, чтобы осмотреться. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилались поля, заросшие этой снежной травой, белой и сверкающей под солнцем. Среди полей возвышались купы деревьев, покрытых белоснежной листвой. Небо было ясное, стояло полное безветрие, и все вокруг было бело. Геттерн снял рукавицы и осмотрел руки. Они тоже были белые, как снег. Но боль от страшных укусов стужи прошла, пальцы снова слушались его, и он снова мог стоять на ногах. Боли он не ощущал ни холода, ни голода, ни каких-либо иных страданий. Вдали на севере он увидел высокую башню, похожую на башню его родного очага. Оттуда кто-то шагал по снегу прямо к нему. Через некоторое время Геттерн смог разглядеть, что человек этот абсолютно наг, и кожа у него очень белая, волосы тоже. Белый человек подошел еще ближе, совсем близко, с ним уже можно было говорить, и Геттерн спросил его: «Кто ты?» И белый человек ответил: «Я твой брат и Кэмеринг Хоут». То было имя его брата-самоубийцы. И Геттерн увидел, что белый человек лицом и фигурой в точности похож на живого Хоуда. Вот только в теле его больше не было жизни, а голос звучал слабо и тонко, словно ломались хрупкие льдинки. Тогда Геттерн спросил: «Что же это за место такое?» Хоут ответил: «Это самое сердце Пурги. Мы, убившие себя, живем здесь. Здесь мы с тобой можем сохранить верность той клятве, что дали друг другу». Но Геттерн испугался и сказал: «Я не останусь здесь. Если бы ты тогда убежал со мной на юг, подальше от нашего очага, мы могли бы навсегда остаться вместе и всю жизнь хранить верность нашей клятве, и никто на свете не узнал бы о том, что мы нарушили закон. Но ты первым изменил клятве. Ты предал нас и предал собственную жизнь, и не сможешь теперь звать меня по имени». И правда, Хоут шевелил губами, но так и не мог выговорить имени своего родного брата. Он быстро подошел к Геттерну, протянул к нему руки, обнял его, сжал его левую руку своими руками. Но Геттерн вырвался и убежал. Он бежал на юг и видел, как перед ним вырастает стена Пурги, и, пройдя сквозь нее, он снова упал на колени и больше бежать уже не мог, а мог лишь ползти на четвереньках. На девятый день после того, как он ушел из родного очага на север, Геттерн был обнаружен в пределах своего княжества неподалеку от очага Ороч, что находился к северо-востоку от Шатха. Жители его не знали, кто этот человек и откуда он пришел. Они нашли его барахтающимся в снегу, умирающим от голода, ослепшим от снега, с почерневшим от мороза и солнечных ожогов лицом. Поначалу он не мог даже говорить. И все же Геттерн не только выжил, но и не заболел, разве что сильно обмороженную левую руку его пришлось отнять. Кое-кто поговаривал, что это тот самый Геттерн из Шатха, но остальные считали, что такого быть не может, потому что Геттерн ушел на ледник еще во время первых осенних снегопадов, без сомнения погиб. Сам же он утверждал, что имя его вовсе не Геттерн. Окончательно поправившись, человек этот покинул Ороч и княжество на границе страны Диких Ветров и отправился на юг, и в тех краях стал называть себя Энохом. Когда Энох был уже совсем старым и жил в долине реки Рир, он как-то повстречался со своим земляком и спросил его, как идут дела в княжестве и очаге Шатх. И человек тот ответил, что дела там плохи. Нет удачи ни в домашней работе, ни в поле, Все пришло в упадок, все больны какой-то странной болезнью, весной зерно в полях вымерзает, а то, что успевает созреть, гниет на корню. И так продолжается уже много лет. Тогда Энах сказал ему: «А знаешь, ведь я Гетерин из Шатха», и поведал о том, как тогда поднялся на ледник и кого там встретил, и закончил свой рассказ. «Передай жителям Шатха, что я беру назад свое имя и снимаю с них проклятие». Через несколько дней после этого Гетерин заболел и умер. А тот путешественник рассказал его историю в Шатхе и передал его последние слова. Говорят, что с тех пор сам очаг и все княжество вновь стали процветать. Жизнь снова наладилась в домах и в полях и пошла дальше своим чередом.